Вы слушаете проповедь из серии «Возьми крест свой», проповедует Олег Артемьев. Крест и дела.
Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. От всей молодежи мы сердечно благодарим за ваше гостеприимство, за ваши молитвы. Мы в эти дни с молодежью переживали большое благословение. Ну и в первую очередь от того, что Господь был с нами, и что Он давал покаяние, мы были свидетели этому. Мы благодарны также Господу за эту тему, которая была предложена. Я был сам удивлен от того, что вот за 10 проповедей, даже больше, в эти два дня мы посмотрели на веру Божью с 10 разных сторон. Бог сделал так, что каждый из проповедников, дополняя друг друга, открывал что-то новое в этой вере, что мы должны знать. И мы видели и возрастание веры, испытание веры. Мы посмотрели, как вера, какие ступени она имеет. Мы посмотрели на побеждающую веру, на веру от слышания, на живую веру, в отличие от мертвой, и на веру Божию. Мы также встретились в эти дни с самым главным врагом веры. А, кстати, вы помните, что это за враг? Молодежь, еще с Эдемского сада змей искушал людей. Вы будете как боги. То есть вы будете сами все знать и делать от Бога все независимо. Зачем вам эта зависимость от Бога? Вы знаете, это так глубоко вошло в каждого из нас, что сегодня Господь через всю учебу и всю жизнь приводит нас к зависимости от Него. Это блаженное состояние, когда мы уповаем, доверяем Ему во всем, когда, как мы спели, Он есть радость наша, Он есть счастье наше, и Он есть сила наша, и это только все в Нем. Друзья, самая большая проблема, что не только в Нем. И самая большая проблема, что наша независимость не отдает Ему всего нашего сердца. То есть мы хотим продолжать жить так же независимо и оставаться верующими. Вот это и есть самый главный наш враг. Наша ветхая, независимая, самонадеянная природа. Продолжим размышления об этом. О живой вере, о нашем главном враге. Мы сейчас с ним снова встретимся. Молодежь, вы готовы к этому? Итак, перенесемся с сегодняшнего дня в Грецию, 6 век до Рождества Христова. Один из 7 великих мудрецов Греции – Эпименит написал стихотворение, строка которого в будущем войдет в Новый Завет. Давайте мы обратим внимание на эту строку. Ее записал, кстати, апостол Павел, послание к Титу, 1 глава, 12 стих. Я начну, а вы продолжите этот стих. Я не сомневаюсь, что вы его знаете. Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Эпименит сам был уроженцем Крита. Он знал, о чем писал. Кстати, в то время не было принято говорить о себе и о своем народе плохо. Говорили плохо о врагах. Нужна была мудрость и смелость говорить о себе и о своем народе такие слова. И говорить честно. Павел, апостол, тоже бывал на Крите. И подтверждает свидетельство это справедливо. Да, жители Крита имели вот такую человеческую ужасную природу. А, кстати, только ли жители Крита? А далее апостол Павел наставляет Тита, как поступать уже в отношении верующих на Крите. Читаем дальше. «По сей причине, то есть из-за такой природы, обличай их, кого? Верующих, строго, дабы они были здравы в вере». Но вот в последнем 16 стихе есть еще одна характеристика. Не так давно я прочитал ее и был несколько шокирован, как будто первый раз увидел. До того она глубоко коснулась моего сердца, что я не мог от нее просто так отойти. Итак, читаем. Последняя характеристика. Они говорят, вы помните, что они говорили? Что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорные. И вот это последняя характеристика, которая меня привела в шок. И не способны никакому доброму делу. Эта последняя строка повергает нас в сильное удивление, не правда ли? Вдумайтесь, были люди на Крите, которые говорили, что знают Бога. По сути, это кто? Верующие. Но они не только не делали добра, ужасно, что они были даже, послушайте, не способны никакому доброму делу. Вопрос, а только ли критяне были неспособны? Давайте проверим себя в свете этой истины. Мы не будем сейчас глубоко разбирать этот стих. О ком говорил Павел? Может быть, это были неверующие люди? Может быть, это были иудейские лжеучителя? Да, возможно. Но нас заставляет задуматься одна вещь. Они думали о себе, что они верующие, но были не способны даже к простому доброму делу. Проверим себя и посмотрим еще, что Писание говорит на эту тему. Итак, тема проповеди – крест и дела. Да, крест должен коснуться наших дел, причем всех. Не только грехи и злые поступки должны быть пригвождены ко кресту. Послушайте, но и наши добрые дела должны пройти через крест. Как это понять практически? Будем рассуждать вместе. Ефесянам 2:9-10. Он, то есть Бог, спас нас не по делам нашим, не от дел, чтобы никто не хвалился, но, вы помните на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А еще 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый, подчеркиваю, каждый тем даром, какой получил. Итак, делаем первое заключение. Бог спасает нас на добрые дела и служение. А без веры угодить Богу невозможно, в том числе никакими внешними заслугами. И мы это знаем. Добрые дела и начинаются только через веру в Бога, из веры и в доверии к Нему. Вы помните, на конференции говорилось о делах и вере. Это как два весла. Замечательный пример. Греби одним веслом, будешь крутиться на месте. Греби другим, опять будешь крутиться на месте. Только два весла вместе могут довести лодку до нужного места. Итак, мы видим, что вера и дела связаны. Вера без дел мертва, но и дела без веры бесполезны. Друзья, но вот здесь говорится, что были люди на Крите, говорившие, что знают Бога, которые не только не служили, к чему они должны быть предназначены, не только не делали, но даже были не способны ни к какому, даже за самому простому, самому малому доброму делу. Но как же так? Неужели жители Крита вообще ничего не делали? Разве они не строили домов, не разводили садов, разве не рыли каналов для орошения, не строили дорог, разве не благотворили своим детям, родственникам, близким, не делали много другого полезного? Конечно, делали. Но Библия говорит точно, просто у нас и у Бога могут быть разные критерии о том, что называть добрым делом. У нас и у Бога есть разные критерии о том, что называть добрым делом. Давайте посмотрим вместе в Священном Писании, что для Бога добром не является, хотя выглядит по-человечески как добро. Что для Бога добром не является, хотя выглядит как добро по-человечески. Мы, люди, смотрим обычно на что? На лице, на внешнее. А Господь смотрит как? На сердце, на внутренность, на намерение, на то, что движет этим поступком. Посему, говорит Павел, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. 1 Коринфянам 4:5. А Марка 12:41 Иисус сел против сокровищницы. Вы помните, на что Он смотрел? И смотрел не сколько и что кладут люди, а вдумайтесь, как народ кладет деньги в сокровищницу. То есть для Господа более важно было то, с какими внутренними намерениями люди делали это самое доброе дело. А помните пример солдат, которые пришли в церковь? Как благоговейно все они помолились перед тем, как занять места. Какое хорошее впечатление о себе оставили. Люди говорили, вот это солдаты, какие верующие. Но даже никто не мог предположить, что командир перед входом в церковь приказал этим солдатам: зайдете, сложите руки, склоните голову, посчитайте до 10, а затем садитесь. В глазах людей это выглядело как самое благоговейное занятие, а в глазах Бога – полный маскарад. Итак, а что же было их мотивом? Что за мотивы, которые сводят на нет любой хороший поступок? Писание насчитывает, кстати, их 7. Давайте мы кратко коснемся каждого из них и, конечно, будем проверять себя. Первое. Первый мотив, который сводит на нет любое доброе дело. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Матфея 23:5. А затем, чтобы увидели люди? Затем, чтобы отметили, похвалили, воздали человеческую славу. Это сильнейшее желание, которое примешивается к любому доброму делу. Точно говорит Писание. И поэтому Христос предупреждал учеников: смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они увидели вас. Иначе чего не будет? Не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Матфея 6:1-6. Вот это намерение, чтобы показаться пред людьми, чтобы увидели, отметили, похвалили и прославили, должно пройти через крест. Павел пишет: «Не ищем славы человеческой» 1 Солоникийцам 2:6. «Так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Проверим себя. Очищены ли мои намерения от примеси искания славы, похвалы человеческой? Если очищены, тогда наше служение выполняется спокойно. И неважно, заметят люди или нет, похвалят или нет, или наоборот, будут ругать, злословить, оно делается, несмотря на все это. Помните, женщина возлила мир на Господа. Увидев это, ученики похвалили или что? Вознегодовали. А что их заставило так негодовать? Они даже и не знали, что двигало этой женщиной. Этого видел только Господь. И смотрите, что он говорит. Что смущаете женщину? Она что сделала? Доброе дело сделала для меня. Матфея 26:7-10. Люди никогда не могут точно знать. В этой ситуации они похвалили Иуду. Он сказал: зачем такая трата? И все говорили: какой хороший человек, как он печется о бедных. Но кто мог видеть его сердце? Видел только Господь. И он сказал, Иуда говорил эти слова не потому, что заботился о бедных. Это было на поверхности. А в намерениях внутри его сердца таилось совсем другое. И Господь говорит в Библии, потому что он был вор. Вот почему он говорил эти слова. Друзья, поэтому мы не должны судить. Нам кажется, что этот человек сделал что-то нехорошее. Но ты же не знаешь его намерения. Ведь в глазах Бога все может смотреться совсем по-другому. И пример этот Иуда. И наоборот, мы кого-то можем похвалить, но внутри этот человек имел совсем другие желания и намерения. Итак, не будем никого судить. Павел говорит, и не судите никак прежде времени, потому что Господь придет и откроет эти намерения. Вот тогда будет каждому похвала пред Господом. Второе. Второй мотив, который разрушает добрые дела. Зови тех, кто не может воздать тебе. Почему? Внутренние мотивы должны быть свободны от искания своей выгоды, корысти. Да, именно от этого глубоко въевшегося в нашу человеческую природу понятия. Я тебе, а ты мне. Мы с вами живем, кстати, в такое время, в котором почти все определяет выгода и интерес. А что я буду с этого иметь? А каков будет мой интерес? Вы знаете, что в этой стране люди, на удивление, больше интересуются интересом банка, нежели всеми мировыми новостями. Почему? Почему людей не интересует ничего в этом мире, кроме вот этого рейтинга банка? Да потому что там сокрыт внутренний интерес человека. Вы знаете, английский публицист Томас Деннинг писал еще в 19 веке: при 100% прибыли капиталист попирает все человеческие законы, а при 300% прибыли нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист, хотя бы под страхом виселицы. Вы вдумайтесь в эти слова, как точно он сказал, лучше не скажешь. Мы живем с вами в такое время, когда выгода, интерес и корысть пронизали все человеческие взаимоотношения и все общественные взаимоотношения. Вот этого должен коснуться крест. Нужно себя проверять. Я делаю доброе дело. Господи, освободи меня от того, чтобы я даже не желал получить воздаяние от этого. Если любите любящих вас, то что особенного делаете? Вот тут только и начинается практическая любовь с Божьей точки зрения. Когда мы любим не любящих нас, а тех, кто нам любовью не воздаст, а даже наоборот воздаст не любовью, когда нет ожидания выгоды, благотворите кому? Ненавидящим вас. Матфея 5:44. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, — говорит Павел, — ни видов корысти, Бог свидетель. А еще, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, как противозаконно и корыстолюбиво. И слушайте, потому что Господь мститель за все это. А вот еще, просите и не получаете». Господи, почему мы просим и не получаем? Да потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4:3. Вслушайтесь, не только делать, даже просить на добро не можем, если движут всем этим наши вожделения, то есть сильное желание наслаждений, удовольствий, угождения плоти, выгоды и своего интереса. Вот это тоже должно пройти через крест. Без всякого искания своего, корысти, воздаяния, угождения может поступать только тот, кто отверг себя, взял крест и идет за Господом. Проверим себя в этом. Третье намерение. Некогда некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Филиппийцам 1:15. А что здесь движет самым добрым делом проповеди Евангелия? Удивительно. Зависть и любопрение. Слово «любопрение» – греческое слово, означающее спор, соперничество, препирательство. Да я лучше сделаю, да я лучше спою, да я лучше могу то или другого. Как только появляется зависть и соперничество, сразу заканчивается любое доброе дело. Нужно бодствовать. Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2:3. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. А вот еще, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. А для чего? Чтобы увлечь учеников не за Христом, а за собою. Деяния 20:30. На крест нужно предать любые намерения соперничества, зависти, препирательства, неискренности, лукавства и желание увлечь за собою. Ему, Христу, должно расти, а мне умоляться. Нужно проверять себя. Четвертое намерение. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею все, веру, дар пророчества, знаю все тайны и даже отдаю все свое тело на сожжение, но любви не имею, что дальше? Нет в том никакой пользы. Если делаются самые лучшие подвиги, но без любви, нету никакой пользы, никакой награды. Дело в том, что наша человеческая любовь к себе, вот это самолюбие, примешивается ко всему автоматически и не исчезает от того, что мы стали верующими, не освобождает место. Нужно сознательно ее отвергать. Пятое. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Филимона 14 стих. Если заставили, вынудили или принудили, это уже не добровольно. Доброхотно дающего что? Любит Бог. Ибо если делаю добровольно, то буду иметь награду, говорит Павел. А если не добровольно, исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Матфея 5:41. Только второе поприще и является добровольным с точки зрения Бога. А кто-то сказал, хорошо, вообще настоящее христианство только и начинается со второго поприща. Знакомо выражение «из-под палки». У некоторых такое христианство в кавычках «из-под палки». Ходят, участвуют, читают, но все из-под палки, потому что заставляют, напоминают, принуждают. А когда избавляются от этой палки, тут же заканчивается все христианство. Друзья, мы живем с вами в такой стране, в которой есть такая статистика, что более 70% молодых людей, которые уезжают от своих родителей и поступают в колледж, тут же заканчивают ходить в церковь и быть верующими. Но почему? Они ведь раньше ходили. 70% они ходили с родителями. Да потому что их заставляли. У них было христианство из-под палки. Они шли только одно поприще постоянно. А христианство начинается только со второго поприща, когда ты делаешь это из любви, добровольно, из живой веры в Господа. А ну-ка проверьте себя, молодежь. А вы почему сегодня приехали? Вас заставили, родители послали, надавили? Или вы это делаете все-таки из любви для Господа? Когда родители заставляют и делать тебя добро, и ты делаешь, ну это хорошо. А иногда противишься. А вот вопрос, а что в тебе противится? Ведь ты родителей любишь? Да. Ведь ты понимаешь, что Бог дал им власть над тобою? Да. Но почему противишься? Что противится в молодом человеке? Плоть. И она будет всегда противиться с Эдемского сада, когда люди восстали против заповедей Божьих. Бунт против Бога вошел настолько глубоко в каждое сердце, что время от времени он себя проявляет. Вот проверьте себя. Проверьте, когда вас заставляют на работе, еще где-то. Не возникает ли этот бунт из вашего сердца? Его нужно предавать на крест. Если это сделать, то даже если заставляют, ты будешь делать это не из-за того, что давят на тебя. Вот Павел пишет, «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Павел просил, но Тит делал это не под давлением просьбы Павла. Он делал это из любви, добровольно. 2 Коринфянам 8 глава. Шестое. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Иеремия 23:21. «Бог не посылал их, не говорил и не двигал ими». Вопрос, а тогда кто двигал, и кто посылал, и кто говорил? Добрые дела должны делаться по инициативе Божьей, то есть по воле Божьей, силою Божьей, и не по плоти, но по духу. Мы вчера говорили Филиппийцам 2:13. Бог производит хотение и действие по своему благоволению. Но ведь и дьявол производит хотение, и у самого человека тоже много хотений. Вот здесь Павел и говорит, со страхом совершайте свое спасение. Со страхом отделяйте хотения Божьи от своих и дьявольских. И Божьим давайте в сердце свободу. А дьяволу места не давайте. Наш Господь дал нам пример в Гефсимании. «Впрочем, не как я хочу, но как ты трижды молился и, находясь в борении, прилежнее молился». Всякая инициатива человека должна пройти через крест. Силы должны пройти через крест. Надежда, мы вчера говорили, человека должна пройти через крест. После этого верующий не будет уповать на свои слабые силы и не будет жаловаться, что никто не помогает. «Господи, скажи Марии, чтобы помогла мне». Не будет чрезмерно переживать даже, что препятствуют, и противников много. Ничто из этого не будет влиять на нас. Пройдя через крест, человек уже не дерзает говорить: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и будем торговать и получать прибыль». Кто-то скажет: «Ну, это, конечно, полезное дело. Из прибыли жертвовать будут. А что движет?» Писание говорит: «Вы по своей надменности тщеславитесь». Вот скрытый мотив. Не лучше ли вам говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то что? Сделаем то или другое». А Иисус точно говорил: «Без меня не можете делать что? Ничего». Господи, действительно, без Тебя ничего не могу делать, не способен. Если угодно, дай силы, помоги, благослови и бодствуй надо мною. Ну и последнее. Не принесу жертвы, взятой даром. Жертва должна быть без порока, то есть самое лучшее. Знакомо нам выражение: «На тебе, Боже, что мне негоже». Оно должно что-то стоить для человека, кто это делает. Должно быть жертвой и жертвой без порока. Вот говорит Господь: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости положила все, что имела, все пропитание свое». Марка, 12 глава. Подведем итог. Доброе дело с точки зрения Бога – это то, которое делается для славы Божьей, а не человеческой. Первое. Второе. Делается без всякой надежды получить столько же, или же возвратить себе, или же получить хоть какую-то выгоду с этого. Третье. Делается без всяких скрытых нечистых мотивов, таких как зависть, соперничество, желание увлечь за собой, а не за Христом. Четвертое. Делается из любви к Богу и людям. Пятое. Делается не вынужденно, а добровольно. Шестое. По инициативе Божьей, по воле Божьей и силою Божьей. И последнее, седьмое. Оно должно что-то стоить для человека. Должно быть жертвой и жертвой без порока. Мне запомнился пример из христианской газеты «Наши дни». Один брат наутро собирался сделать добро. Уснув вечером, видит сон. Прилетел ангел с весами, начал что-то взвешивать, записывать. Закончив, сказал: «Помилуй его, Господь», и удалился. Брат подошел к столу, где лежали записи ангела, и читает: «Намерение к хорошему поступку такого-то». Дальше идет его имя. И дальше перечисление: ханжество – 10%, тщеславие – 23%, искание славы – 19%, гордость и званием – 11%, гордость и талантом – 14%, властолюбие – 15%. Дальше идет список, и в конце стоит: чистого усердия – 4%. Брат проснулся в холодном поту. Только 4% чистого усердия, а что все остальное? Правильно сказал ангел: «Господи, помилуй его». Друзья, может, сегодня мы тоже должны присоединиться к этой молитве. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Если не бодствовать за собою и не предать на крест самого себя, всю свою самоуверенность, независимость и всю свою ветхую природу, она обязательно примешается к любому доброму делу и сведет на нет любой добрый поступок. Поэтому Господь точно сказал: «Если кто хочет идти за мною, что? Отвергни себя, возьми крест и следуй за мною, иначе не сможешь быть моим учеником». Вот эта истина очень важна сегодня для нас. Только тогда наша вера становится живой, настоящей, Божьей, когда крест отделяет от нее вот эту ветхую природу. Ну и так, подведем итог. А вот еще интересный стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Может быть, потому люди и не видят света в нас, потому что не видят настоящих Божьих дел. Ко всему просто примешалась наша плоть, и никаких добрых дел и не видно. А люди это чувствуют, и потому и света нету в нас или в христианстве последнего времени. Или, вернее, не тот свет, который хотели бы видеть, не чистый свет Божий. Не будем уподобляться людям на Крите, которые не только не делали таких дел, но были даже не способны ни к какому доброму делу. Почему? Писание говорит очень точно. Не отвергли себя, не взяли свой крест и не позволили Господу через крест освободить их от примеси нечистоты своего «я», от этой ветхой природы. Смотрите, какая характеристика. Гнусны, непокорны. В этом состоянии не только не идут по пути сораспятия, а поступают даже как враги креста Христова, Филиппийцам 3:18. Кстати, Галатам 5 глава с 19 по 21 стихи перечислены дела плоти. Там больше 18 дел плоти. Ну, таких как блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, разногласия, которых так сегодня много, и в наших семьях, и между родственниками, да и в церквах бывает. Скажите, сколько из всех дел плоти добрых? Ни одного. Ни одного доброго дела. Господь спас нас, но если мы не отвергаем ветхую злую природу, она продолжает примешиваться ко всем нашим добрым делам. Вот здесь нужно бодствовать. Какой вывод мы сделаем в заключении? Кто-то скажет, ну тогда вообще ничего не буду делать. Правильно. И Писание говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. И следующий стих говорит, и по смиренномудрию не о себе только заботься, но каждый и о других. А далее еще говорится Иакова 4:17. И так, кто разумеет делать добро и не делает, потому что грех. Нужно делать добро только в правильном, смиренном, очищенном состоянии сердца. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, а годным на что? На всякое доброе дело. 2 Тимофею 2:21. И еще, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. А в чем же наша особенность? Ревностность. Ревностный к добрым делам. Титу 2:14. Итак, проверим себя. А я служу Господу? Служу ли я ревностно друг другу тем даром, какой получил? Мои поступки действительно добрые с Божьей точки зрения? А если нет? Отверг ли я себя? Взял ли свой крест? Следую за Господом? Или все еще в числе тех, кто ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу? Принимай решение сегодня. И последний текст. Да будет совершен Божий человек. А что там дальше? Ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3:17. Пусть Бог благословит нас в этом. А Ему да будет слава. Аминь.